Мастер по отделке. Автор Юрий Крутиков. Пролог. 4 апреля 1997 года. Утро. Чалы с бульдозером прижались к стене слева от двери, а Чижик справа. Цыпа жвачкой заткнул глазок двери квартиры напротив и проворно скинул модный темно-фиолетовый спортивный костюм с отливом и полосками на плечах. В семейных трусах и белой майке не первой свежести он напоминал старого алкаша, хотя был моложе Чижика всего на год. Чижик захихикал. Чалый сердито цыкнул на бойца и приложил палец к губам. Но парень только что вмазался и теперь треповал, поэтому перло его не по-детски, и он еле сдерживал смех. Происходящее вокруг казалось невероятно прикольным. Между тем Цыпа сделал фейс попроще, расшебуршил и без того косматые патлы, резко и громко застучал в тщедушную деревянную дверь. Затем почти без перерыва еще раз и еще. За дверью забурчали, загомонили. Замок щелкнул, и дверь приоткрылась на ширину наброшенной цепочки. Цыпа, не дожидаясь вопросов хозяина квартиры, визгливо запричитал, стараясь не орать на весь подъезд.
«Что ж ты, сука, делаешь? Заливаешь меня! У меня, мля, уже палас весь мокрый! Сначала капало, теперь льет, мля, как из ведра! Что там у тебя, краны сорвало, что ли?»
Цыпа причитал так настойчиво и так противно, что Чижику это показалось жутко смешно, и он тихо заржал. Крутило на секунду прервал поток словесного негатива и перевел взгляд на собрата, яростно вращая глазами. Чтобы заглушить посторонний смех, который был совсем не кстати, он чуть не в полную глотку заорал.
«Что мне, милицию вызывать, мля? Ты какого хера там у себя творишь?»
В щель смотрел молодой парень, примерно одного возраста с Цыпой. Парень, ошарашенный напором незнакомого соседа, попытался возразить.
«Да ты что, брателло? У меня все нормально, откуда вода-то? И краны у нас закрыты».
«Вроде».
«Как закрыты, дружбан, мля? Ну как закрыты?»
Цыпа был хорошим психологом. Он двинулся вперед, дернул дверь.
«Ну покаж! Не может такого быть! У меня с потолка ливень, мля!»
Сбитый с толку хозяин квартиры прикрыл дверь, сбросил цепочку. Снова приоткрыл дверь, теперь пошире, чтобы пропустить Цыпу и доказать, что тут какая-то ошибка. Но ошибки не было, потому что как только он сбросил цепочку, в квартиру ломанулся бульдозер, который сметет любого, а за ним резво Чалый и Чижик. Цыпа моментально напялил спортивку и шагнул следом, туда, где раздавались глухие звуки ударов и вскрики. На лестничной площадке третьего этажа вновь воцарилась утренняя ленивая тишина, которая бывает, когда жильцы в большинстве своем разошлись на работу. Привязанный к стулу парень, глядя левым незаплывшим глазом на окружающую его троицу бойцов и подтекая кровью из носа, уха и глубокого пореза на щеке, просипел, еле ворочая языком.
«Братишки, ну нету у меня, нету, все на деда ушло. Ему лекарства нужно капец сколько.
Пацаны, пацаны, вы жену только не трогайте, беременная она. Блин, будьте людьми. Отдам. Потом отдам с процентами. Клянусь дочкой».
На кухню вышел Чижик. Он улыбался во все горло и заправлял водолазку в спортивные штаны. Парень увидел его и завыл.
«Суки! Суки! Что ж вы творите? Что вы творите? За что? Ее-то за что, козлы? Нет у меня ничего. Хоть всю квартиру обнесите, хоть меня порешите. Нет у меня сейчас ничего».
Чижик еще раз кинул взгляд по сторонам. Вся кухня была заставлена белесо-красно-голубыми пластиковыми сумками-челночницами, набитыми каким-то ширпотребом, пачками, коробками, картонными разноцветными ящичками со сникерсами, юпи, шоколадками, кофе, жвачкой, паленым алкоголем и прочим барахлом. Ему же нужны были баксы. В крайнем случае деревянные, но много. Трип медленно, но верно отпускал Чижика. И с откатом возвращалась тоска. С тоской ненависть. А с ненавистью — ярость. Он взял со стола кухонный нож, испачканный сливочным маслом. Тихо пробурчал себе под нос. «Порешить тебе, говоришь? Ну?» И шагнул к парню, в ужасе смотревшему ему в глаза. Первый удар Чижик нанес в живот. Лезвие вошло с трудом. Парень судорожно напряг пресс, задергал привязанными за спиной руками, забился. К Чижику кинулся было Цыпа, первый понявший, что сейчас будет. Но дружбан небрежно отпихнул тщедушного крутилу и воткнул лезвие ножа туда, куда оно вошло уже беспрепятственно. Сбоку, между ребер. Ярость заполонила весь мир Чижика. Он уже ничего не понимал, только жаждал погасить эти ненавистные, молящие о пощаде глаза связанного. Только втыкал и втыкал лезвие, так приятно скользившее в человеческой плоти, раздвигающее волокна мышц, лопающее альвеолы легкого, перерезавшее аорту. Глава первая. 4 апреля 2017 года. Утро. Голос девушки был мелодичным и очень сексуальным.
«Здрасте. Это Саша?»
«Да», — ответил я.
«Вы занимаетесь ремонтом и отделкой?»
«Точно. Откуда вы узнали мой номер?» Мне хотелось послушать ее голос подольше. Такой он был возбуждающий.
«Знакомый один дал»,
— уклончиво сообщила девушка.
«Он остался доволен, советовал. Вроде вы недорого?»
Она замолчала. «Ну, — ухмыльнулся я, — кому как? С кого вообще копейки, если клиент отзывчивый? Договоримся, если...»
«Да, я думаю, договоримся».
Многообещающе согласилась она, явно улыбаясь, и томно добавила.
«Вы сейчас сильно заняты? Вы мне уже сегодня нужны. Фронт работы осмотреть, с ценой определиться, материалы начать закупать».
Она на секунду запнулась.
«Да и просто познакомиться. Вроде у вас голос приятный. Я одна. Пока».
«Ого! Неужели фартануло?» Я вспомнил о договоренности с Климовыми на проспекте Ленина, но потом решил, к черту, там тетки за 50, а здесь лет 25. «Диктуйте адрес». Она медленно с придыханием продиктовала. Я пообещал приехать в течение часа. Дверь была металлическая, коричнево-вишневая, основательная. Подъезд казался знакомым, но у нас все подъезды типовые. Зашел в один, значит, видел все. Третий этаж пятиэтажки. На площадке две квартиры. Одна из них, перед которой я сейчас стоял, та самая, нужная мне. Я хотел нажать на кнопку звонка, поискал глазами, звонка не было. Блин. Постучал. Вначале негромко, прислушался. Время шло, но тишину в подъезде ничто не прерывало, в том числе ожидаемое топтание за дверью. Ну, за такой основательный вряд ли что услышишь. Странно. «Дверь дорогущая, я такие знаю, замок надежный, не захлопнется, и вообще без ключа фиг откроешь-закроешь. А на звонок денег не хватило, что ли?» Я постучал второй раз, уже сильнее. Может, эта птичка действительно там ничего не слышит? В этот раз замок щелкнул, дверь чуть приоткрылась, и уже знакомый мелодичный голосок прощебетал откуда-то из темноты квартиры.
«Ой, уже ты? Проходи, я в ванной. Проходи, проходи, я скоро».
Душа моя запела от этого тыканья. Я секунду постоял и шагнул внутрь. Глава вторая. Ванная комната. Квартира была тоже типовая. Сколько я их за 15 лет работы повидал, не перечесть. Одно время даже записную книжку вел с адресами, в которых делал ремонт. И сердечко рисовал, если хозяйку удавалось уломать. Сердечек было немного, но они были. Думал еще рисовать какой-нибудь крестик, если стырил что-то интересное. Или кружочек, если обул на материале, или просто взял больше раза в полтора. Потом подумал, что собственной рукой пишу для прокурора доказательства. И книжечку сжег. Итак, квартира как квартира. Прихожей практически нет. От входной двери коридор чулком упирается в дверь напротив. Там обычно спальня, я знаю. Справа от меня крошечная кладовочка. Через стенку ванная комнатка, совмещенная с туалетом. Дальше вон, где дверь закрыта, кухня. Если идти по коридору, не доходя до спальни, справа двойная дверь в зал, а чуть дальше поворот коридора в третью жилую комнату.
В ванной шумела вода. Я ухмыльнулся. Значит, вот как ты меня встречаешь. Приводишь себя в порядок. Это намек? Надо снять ботинки. Пока я озирался у входной двери в поисках каких-нибудь тапок, шум в ванной стих. Странно. Я не только не нашел тапки, но и вообще не обнаружил никакой обуви. Никакой. Даже осторожно приоткрыв небольшую специальную тумбочку, с удивлением обнаружил лишь пустые пыльные внутренности. Чудно. Квартира вообще выглядела неухоженной. Какой-то запах затхлости и чего-то неуловимо противного витал в воздухе. Обжитые квартиры видно сразу, в них чувствуется аура присутствия человека. Скорее всего, у моей нанимательницы это не основное жилье. Может, только купила, хочет вначале отремонтировать, чтобы уехать, или квартирантов пускать. Сейчас все узнаю. В ванной по-прежнему было тихо. Вода давно не шумела, однако не было слышно и других звуков.
«А вы...»
— громко начал я.
«Как, кстати, вас зовут?»
Никто не ответил. Может, она так со мной заигрывает, типа «найди меня». Я подошел к двери в ванную. Она оказалась незакрытой. Еще одна странность. А в щелочку не было видно яркого света лампы. Чуть помедлив, я озадаченно постучал.
«Вы здесь?»
Дверь от моего стука чуть подалась. Я распахнул ее настежь. Темно, не видно ни черта. Вот же выключатели. Для кладовой и для ванны. Тут было пусто. И не похоже, чтобы кто-то только что мылся. Даже не то, что сейчас, а хотя бы месяц назад. Сама ванная сухая и грязная, как и стены, обрамленные черной плесенью. Внутри помещения было свежо и даже зябко, как бывает свежо в темных ванных комнатах, куда свет с улицы не проникает, и там скапливается постоянная влажность пополам с запахом плесени. Я отшатнулся. «Где же тогда? Я же слышал. И кто открыл дверь? Неужели она просто пошла не в ванную, а на кухню, но... Как быть с тем, что я слышал в ванной шум воды? И кто-то же выключил ее несколько минут назад?» Я прикрыл дверь в ванну и попятился. Дверь в кухню была застеклена матовым стеклом, сквозь которое были видны лишь очертания того, что там находится. Окно, холодильник, стол. За столом кто-то сидел. Мне показалось, что очертания сидящего мужские. Почему-то женщина была бы изящнее, округлее. Начал я, обращаясь к фигуре за дверью.
«Здрасте! Извините, меня пригласили. Я мастер по отделке. Это вы мне звонили?»
Фигура шевельнулась и задвигалась, но не встала. Может, человек что-то ел или занимался другими делами? Но мне он не ответил. Хотя в квартире стояла тишина, и мой голос звучал достаточно громко.
«Извините!»
— повторил я.
«Вы на кухне?»
Тупой вопрос. Но сама ситуация тоже была жутко странная. Ладно, сейчас все станет на свои места.
«Я могу уйти!»
Сказал я с обидой. «В самом деле, им мастер нужен или нет? Меня обычно встречают как дорогого гостя, а тут полный игнор. Сейчас мы тоже у вас на нервах поиграем». Я вернулся к входной двери. Если хозяева услышат, как я выхожу, наверняка опомнятся и кинутся за мной. Ноги скользнули в ботинки, и с тех пор я их уже не снимал. Взялся за ручку, опустил ее вниз и потянул на себя. Дверь не открылась. Глава третья. Кухня. Дверь была явно закрыта на ключ. Я, когда ее дергал, слышал, как стучит стальной язычок замка в пазу стального же дверного косяка. Ничего не понимаю. Кроме меня возле нее никого не было, правильно? Я вообще отходил буквально на метр и на минуту. И кто тогда успел закрыть ее ключом? И где он, этот ключ? Я пошарил глазами вокруг. Ничего похожего на крючок для ключей или подставки не наблюдалось. Ладно, выход лишь один. Я вернулся к кухонной двери и осторожно открыл ее. Посреди кухни за столом сидел молодой парень. Он читал газету, а в другой руке держал дымящуюся кружку. На меня он взглянул не сразу. Вначале, видимо, дочитал что-то очень интересное в газете, а потом уже поднял глаза. Заметив меня, парень улыбнулся широко и добродушно и отложил газету. Отпил из кружки.
«А, ты!»
Он произнес это как-то само собой разумеющееся.
«Проходи, проходи, садись. Прикинь, брателло, чего творится!»
Он кивнул на брошенную на столу газету.
«Людей убивают почем зря. Вон, очередного мужичка зарезали. Совсем народ озверел».
«А-а-а!» — протянул я. «Ну да, отморозки вообще. Слушай, а где девушка? И у вас, это, дверь закрыта?» Он усмехнулся, осматривая мое озадаченное лицо. Я не понял, смеется он или сейчас заплачет. Мне вдруг показалось, что я уже видел его где-то.
«Какая девушка? Нет тут никакой девушки и не будет. Никогда. Путаешь ты что-то, братишка?» «А дверь закрыта. Так и правильно. Кто ж с открытой дверью живет? Я ее закрыл».
«Но... когда я...»
«Так давеча и закрыл».
Похоже, он все-таки чему-то очень радовался. Такая широкая, нисходящая с его лица улыбка сияла ярче утреннего солнца, светящего в окно.
«Ну, как ты пришел?»
«Но...»
«Слушай...»
Он меня перебил и с энтузиазмом подался ко мне корпусом.
«Ну расскажи, расскажи же, как ты?»
«Я?» Не понял я. «А что я?»
«Как что?»
Он хитро прищурился.
«А, братан, ты прикалываешься! А, понял!»
Он вдруг достал откуда-то из-за спины бутылку.
«Слушай, давай саданем по стаканчику, а? За встречу, так сказать, за долгожданную встречу!»
«Я не пью».
«Да брось, брателло, у меня отличная амаретто!»
«Амаретто?» — засмеялся я. «Да где ты его достал?»
«Как где?»
Он искренне удивился.
«Он у меня всегда с собой. Обожаю горький привкус миндаля. Или ты кроме рояля ни-ни?»
Он засмеялся, встал, полез куда-то в шкаф. При этом он продолжал что-то бормотать, негромко, скорее себе под нос, чем для меня. Я осторожно присел на стул, осмотрелся, уже не вслушиваясь в бубнёж этого подозрительного молодого человека. Что-то меня смущало, мешало. Что-то, что было вроде бы как бы и было на виду, но никак в моем мозгу не откладывалось. И лишь когда я снова взглядом вернулся к странному собеседнику, в голове щелкнуло и стало на места. На столе лежала газета «Аргументы и факты», еще со старым дизайном. На лицевой стороне на огромном фото кому-то приветственно махал рукой Ельцин. Зеленая бутылка «Амаретто», рядом два голубых батончика «Баунти», одна упаковка вскрыта, пачка сигарет «Бонд». Окружающий застарелый дизайн. Это же поздние 90-е. Они тут что, во времени застряли? «Слушай, так где девушка, которая меня вызывала?» Грубо перебил я парня, бубнящего что-то про братуху и про «с кем бы выпить». Он замолчал, вылез из шкафа, и улыбка вдруг сползла с его лица. Это выглядело жутко. Теперь он смотрел на меня из-под лобья, угрюмо и с ненавистью. Мне показалось, что он хочет броситься на меня. Но он, наоборот, отошел к двери в прихожую.
«Тебе девушка нужна, да?»
Злобно процедил он, и его губы скривились в презрительной гримасе.
«Пошел ты нахер, урод! Чертила ты гребаный!»
Он сплюнул на пол, стараясь попасть мне под ноги. Я онемел.
«Ты же чмо!»
Продолжил он.
«Чмо болотное! Как же ты еще не сдох, я поражаюсь!»
Он картинно всплеснул руками, действительно искренне удивляясь. Я вскочил, стул опрокинулся.
«Сволочь, где ключ? Я здесь не намерен оставаться ни минуты!» «Ключ? Ключ?»
Он также внезапно от злости перешел к гомерическому хохоту.
«Да на что он тебе? Что ты с ним делать-то будешь, урод ты, недоносок? По морде хочешь? Давно не получал?»
Я шагнул к нему, демонстративно смерил взглядом. Выглядел он тщедушно. Бледноватый какой-то, темные круги под глазами, лейкопластырь на щеке. Такого уложить одним хуком.
«По морде!»
— устало усмехнулся он.
«Да, все, что ты можешь. А по морде это прикольно было бы».
Он отступил, поднял примирительно руки.
«Не кипятись!»
В этот раз его голос звучал спокойнее.
«Тебе надо сосредоточиться, в себя прийти, иначе хреново».
«Да ты можешь не говорить загадками, ключ гони или сам дверь открывай, мне тут делать нечего».
«Да окей, окей, дай отлить схожу, все потом тебе будет. Выпил я до хрена, сам видишь».
Я взглянул на его треники туда, куда он указывал, и брезгливо отступил. Вся мотня его была темно-влажная.
«Да ты быдло!»
Теперь он выглядел настоящим алкашом, даже немного пошатывался.
«Я ща!»
Он двинулся к ванне. Я было ступил за ним, но он приподнял вверх указательный палец и помахал перед моим лицом.
«Не, тебе нельзя, только я!»
Дверь за ним закрылась, щелкнула щеколды, и почти сразу раздалось противное громкое журчание. Он что, не успел до унитаза добраться? Я прошелся по кухне, рассеянно рассматривая плесневелый хлеб, масленку с коричневым от старости сливочным маслом, какие-то коробочки, пакетики, обертки. Выглянул наружу, в окно, и снова удивился. Вид был такой, словно мы на этаже на 9-м, если не выше. Но я точно помню, что поднимался на 3-й. Лифта не видел. Да и дом-то 5-этажка.
Черт! Что он там застрял?
Ноги сами понесли меня к ванной комнате. Из нее до сих пор раздавалось журчание, которое, похоже, ни на секунду не прекращалось. Я занес руку, чтобы постучать, но... Дверь была не заперта. Внутри в темноте никого не было. Только журчал кран в ванной, выкрученный на всю.
Глава 4. Спальня.
Теперь стало окончательно понятно, что в этой проклятой квартире творится какая-то дичь. Я никогда не верил во все эти тарелки, в телепатию и прочую херню, но уже второй человек практически на моих глазах растворялся в затхлом воздухе. Возможно, этому есть рациональное, логическое и научное объяснение, но пока я его не наблюдаю. Да и к черту! Не мое это дело. Мне бы срулить отсюда да поскорее, а для этого нужен ключ. И он сейчас где-то здесь, потому что звука захлопывающейся входной двери я не слышал. Что ж, надо посмотреть в других комнатах. Кстати! Надо же было забыть про мобилу. С ней можно быть на связи хоть из джунглей Амазонки. Так, кого набрать? Я полистал телефонную книгу. И выбрать-то некого получается. Один я на свете. Остановился на Славке. Он мне чаще других заказчиков поставляет.
Да?
Растягивая слова, лениво произнес голос в мобиле.
Чё?
Славик, заторопился я. «Слушай, выручай, дружище!»
«Ну чё?»
Я продиктовал адрес.
«Будь другом! Вызови МЧС! Скажи, там человек застрял, из квартиры выйти не может!»
«И чё?»
Я опешил.
«Как чё, братан? Как чё? Тут дичь какая-то творится! Дверь в квартиру закрыли, я внутри, выйти не могу! Ключа нет, заказчик исчез!»
Мой торопливый шепот прервало хихиканье.
«Ты сам-то себя слышишь, идиот?»
Весело сказал кто-то голосом Славки. Вдруг его голос стал тихим и вкрадчивым, что придало ему еще больше жути.
«Совет тебе дружеский. В кладовке справа на нижней полке лежит веревка. Мыло тоже знаешь где. Это пока твой единственный выход. Ты же и сам понимаешь, что не выйдешь оттуда, правда? Только признаться боишься. Поверь, для тебя веревка — наилучшее решение, чтобы потом хуже не стало. Просто сдохни по-тихому и все, окей? Нет, ну правда, а? Ты же никому не нужен. У тебя ж никого нет и не будет. Тебя искать-то никто не станет».
В этот момент я слетел с катушек. Происходящее, которое я все еще пытался, но никак не мог объяснить логически, внезапно накрыло меня с головой липкой ледяной пеленой.
тяжелым покрывалом ужаса, необъяснимого, парализующего, безнадежного и тоскливого страха. Голос был прав. Душой я понимал, что не выйду из этой проклятой квартиры никогда. Так просто такой кобздец не приходит. И если зло решило... И все же в яростном паническом припадке я набросился на чертову железную дверь, принялся колотить в нее кулаками, потом ногами. Я бился и трепыхался, как рыба на крючке, хватаясь за жизнь, пока не устал и не сполз на пол. Вставать не хотелось, но, посидев минут пять, я обреченно поднялся. Преодолевая ужас, шагнул вперед. Шаг, еще шаг. Мне кажется, или стало темнее... Не совсем темно, но солнышко явно спряталось за тучку. В квартире было звеняще тихо, словно квартира прислушивалась и присматривалась ко мне. Что я сделаю? Две створки двери в зал закрыты. Сквозь матовые стекла видны какие-то неясные очертания. Они ритмично двигаются, как-то механически. Какая-то машина там, что ли? Не-не, это на потом. Найду ключ. Вообще туда не пойду, чутье подсказывает, там что-то жуткое. А пока мимо, осмотримся. Коридор уперся в дверь. Вправо маленький поворот, и там тоже дверь. Обе прикрыты, и сквозь матовые стекла ничего не разобрать. Я машинально повернул голову влево. Опа! В стене была дверь, которой тут никак не могло быть. Коридор идет параллельно лестничной площадке, и стена слева — это одновременно стена подъезда. Это же не дверь на лестничную площадку этажа. Ручка странной двери вполне обычной, кстати, не поддалась, заперта. Похоже, изнутри. Ничего хорошего я уже не ждал. Заперта, значит, мне туда не надо. Зато дверь рядом, в торце коридора, открылась легко. Я осторожно ступил внутрь. И правда спальня. Вот кровать, рядом огромный шкаф для белья и одежды с зеркальными дверцами. С другой стороны кровати прикроватный столик, все пыльное и обшарпанное, постельное белье даже серое от старости. Окно занавешено, но шторы легкие, и свет с улицы освещал все углы и паутину в них. Вроде ничего необычного. Я шагнул к столику. Может, ключи там? Слева от меня мелькнула тень. На секунду душа моя ушла в пятки. Я резко обернулся. В первый момент облегченно выдохнул. Блин, это же отражение в зеркале. Стоп, стоп. Кто это там, в зеркале? Это было не мое отражение. Мне 40 с лишним, у меня залысины, легкая зеленоватая куртка, а там, в зеркале, парень совсем молодой, чуть больше 20. Черный жесткий волос... Волевые скулы, футболка со странной надписью «Худ». Знакомый какой-то парень. Я присмотрелся и охнул, узнал его. Да, это было мое собственное отражение, только там я лет на 20 моложе. Парень послушно отреагировал на мое робкое движение рукой, затем на наклон головы, полуоборот. Черт. Парень в зеркале повторял каждое мое движение. Может, это какая-то видеопанель? Скрытая камера снимает меня, а на монитор в виде зеркала передает измененное изображение. Дипфейк, короче. Только нахрена такое кому-то нужно? Это сколько же надо отдать за монтаж подобного оборудования? И главное, зачем? При общей-то бедности запущенности жилья. Однако это было единственное объяснение тому, что я сейчас видел. Единственное логичное объяснение, без мистики, наваждений и потусторонних сил. Надо сматываться. Я кинулся к столику. Блокнотик, ручка, сережка без пары. Золотая? Я машинально сунул ее в карман. Пачка бумажных носовых платков, незакрытая помада. Никаких ключей. В ящиках тоже пусто. Ладно, значит, в других комнатах. Я выпрямился и чуть не вскрикнул от неожиданности. Парень в зеркале стоял в позе, совершенно не соответствующей моей. И с ухмылкой смотрел на мое озадаченное лицо. Правую руку он поднял над головой и покачивал ею, как бы дразня меня. В этой руке была связка из трех ключей.
Глава пятая. Зал.
Ты?
Я не знал, что сказать. Только в голове стучала видеопанель. Это видеопанель.
Ты?
Передразнил меня парень и стал покачивать ключи активнее, типа «Ну иди, отними».
«Дай-ка сюда».
Прозвучало странно, но и сама ситуация была странной.
«Сюда!»
Я кинулся к зеркалу. Он же, вместо того, чтобы кинуться мне навстречу, как и положено отражению, хоть и кривому, наоборот, отступил туда, вглубь своей комнаты. Там уже не было кровати, зато на стене позади появилась какая-то мазня. Огромная красная злобная рожа просматривалась в хаосе линий и разноцветных пятен. Застонал я от бессилия.
«Дай! По-хорошему!»
«Хорошему!»
Сам не понимая, что делаю, я открыл дверцу с отражением, словно там кто-то мог быть. Шкаф был пуст, если не считать того, что на перекладине для вешалок висел человек. Ноги его были подогнуты, и он не падал только потому, что его держала веревка. Висел он спиной ко мне, и лицо было повернуто в заднюю стенку. Черные жесткие волосы, белая футболка с надписью на спине «Идем домой». Я изо всех сил хлопнул дверцей. В тот миг, как зеркало брызнуло во все стороны, я успел на миг встретиться взглядом со своим отражением. В его глазах блеснули слезы. Немного успокоившись и взглянув на пол, я увидел вожделенную связку ключей. Схватив ее, безотчетно открыл в шкаф. В этот раз совершенно пусто. Повешенный исчез.
«Что? Получили, сволочи?»
Заорал я и тихо захохотал. В несколько торопливых шагов я преодолел коридор, на ходу гадая, какой ключ может подойти. Посмотрел на замочную скважину. Тут нужен с двойной бородкой. Он же ключ-бабочка. Черт, нужного ключа на связке не было. Мои нецензурные проклятия и злобные удары в дверь не изменили ничего.
Ладно. Еще не все потеряно. Где-то должен быть этот проклятый ключ-бабочка. Так, хватит страхов.
Я решил обследовать зал. Тихо подкравшись к закрытым дверям, прислушался. Из-за них доносился тихий, но отчетливый ритмичный шум. Пора узнать, что это. Двери открылись без проблем. Посреди просторной квадратной комнаты, полутемной, из задвинутых почти до конца тяжелых штор, стояла огромная белая медицинская кровать. Сама комната напоминала скорее больничную палату, чем жилую комнату. Здесь не было мебели, если не считать одинокого стула. Зато к изголовью этого жуткого ложа была прикреплена стойка капельницы, на которой висел пакет с чем-то темно-зеленым. Рядом стояла различная медицинская аппаратура, напоминавшая оборудование из фильмов про реанимацию. С другой стороны комнаты располагался огромный аппарат жуткого вида, который занимал половину комнаты. Он был похож на странный хромированный пылесос, под углом уходящий в пол. Именно этот механизм издавал ритмичный шипящий звук. Вначале вверх медленно поднималась огромная полусфера. Гармошкой вываливались гофрированные меха. Проходила секунда, вторая, третья. И полусфера опускалась, сминая и вбирая в себя гофрированный пластик, а по трубкам угрожающего вида что-то куда-то накачивалось. Пока я разглядывал аппарат на кровати, что-то шевельнулось. Вначале, когда я только вошел, мне показалось, что там никого нет, но сейчас, уловив слабое движение среди серой ткани, стало ясно, что там что-то лежит, что-то двигающееся. Именно туда и уходили трубки адской машины. Ноги сами шагнули вперед. Я уставился на то, что лежало на кровати. Рукой прикрыл рот, чтобы не подавить вопль ужаса. Прямо на сером больничном одеяле лежал голый человек. Точнее, нечто похожее на человека. У него не было ни рук, ни ног. Коротенькие пеньки, обрубки конечностей шевелились, извивались, все четыре, одновременно пытаясь что-то нащупать, коснуться. Лысая голова была покрыта бурыми пятнами, от вида которых к моему горлу подступил ком тошноты. Это был старик, весь в морщинах, с огромными, почти фиолетовыми мешками под тоскливыми глазами, без ресниц и бровей. Он был похож на перевернутого на спину жука, пытающегося снова встать на лапки. На лицо старика была надета пластиковая прозрачная маска, похожая на кислородную, только шире. Маска длинным шлангом соединялась с жутким аппаратом за кроватью, только шланг подавал явно не кислород. Маска регулярно наполнялась зеленой жижей, которая на несколько секунд замирала, чуть колыхаясь. Человек начал захлебываться, и жижа откачивалась. Человек, судорожно разевая рот, как рыба без воды, жадно вдыхал воздух, крутил головой, пытаясь сбросить это орудие пытки. Но металлическая полусфера неумолимо шла вниз, и маска снова наполнялась мерзкой, полужидкой, мутной жижей, заставляя несчастного вновь захлебываться. Пытаясь очередной раз отдышаться, судорожно хватая воздух, старик увидел меня. Когда жижа в очередной раз схлынула, старик засуетился, забился в конвульсиях. Он призывал меня. Не успев вовремя глотнуть воздух, несчастный чуть не захлебнулся. Начал краснеть от удушья. Я уже было подумал, что своим появлением убил старика, но тот все же задышал часто-часто и выровнял дыхание. В следующий перерыв в подаче гадости старик торопливо и глухо зашептал.
«Ты... Эй, отключ...»
Но не договорил, хлебая стремительно прибывавшую зелень. Я его понял. «Так, где тут какой-нибудь тумблер? А может, лучше...» Розетка нашлась под кроватью. Я решительно выдернул воткнутый в нее электрический шнур, уходящий в хромированные внутренности жуткого аппарата. Выпрямился. Аппарат не отключился. Сфера снова пошла вверх, замерла и... Я не мог пошевелиться, лишь в бессилии смотрел, как маска на лице старика заполняется зеленым до отказа и никак не сливается. Прошла секунда, показавшаяся бесконечной. Вторая, третья. Изуродованное тело старика свело дикой судорогой. Он весь изогнулся, словно через него пропустили ток невероятной силы. Сквозь маску я услышал хрипы и бульканье. Агония длилась долго, а может, всего пару минут. Наконец тело застыло и уже не шевелилось. Когда я выскочил в коридор, меня вырвало. Глава 6. Детская. Минут 10 я просто сидел на полу и смотрел в стену. Тяжело вздохнул, еще раз осмотрелся. В квартире сгустились сумерки. А сколько я вообще здесь? С девушкой в телефоне я договаривался о встрече на 11 утра. И помню, что приехал даже раньше, подгоняемый влажными фантазиями о хрупком девичьем теле, которое ждет меня в качестве награды. Ага, наивный. Мне даже запомнилась собственная мысль. Господи, я так давно не приходил никуда вовремя, а тут даже раньше на 5 минут. Значит, без 5:11. Сейчас, судя по всему, был вечер. Коридор погрузился в сумерки. Но часы... Мои часы показывали 11:30. Я тут всего полчаса? Бред. А что тут не бред? Вот, например, проклятая картина на стене. Я прекрасно помню, что до этого на ней был изображен морской пейзаж, а сейчас какой-то странный дом, типовая высотка, 16-этажка, но почему-то в поле. Надо собраться, сконцентрироваться, иначе я останусь здесь навсегда. Оставалась еще одна комната по коридору направо. Я знаю, она самая маленькая, и обычно из нее делают детскую. О двери слева я даже не думал. Дверь в никуда вряд ли выведет меня наружу. Это действительно оказалось детская. Причем непонятно, кто здесь жил, ребенок какого возраста. Слева у стены детская кроватка, рядом коляска, справа письменный стол, заваленный учебниками, письменными принадлежностями. Вон розовый рюкзачок на небольшом диванчике. Там доска для скейта, на стене плакаты Бритни Спирс и Металлики. Но меня привлек сейф. Он был таким огромным, что, казалось, занимал половину комнаты и так заставленной и заваленной до отказа детскими вещами, игрушками и мебелью. Сейф как бы сам говорил: «Открой меня! Я жду!» Инстинкт вора заставил меня, не задумываясь, шагнуть к этому кубу металла. Он был заперт. В передней панели зияли три замочные скважины. Я пошарил в кармане и извлек связку ключей, добытых от молодого меня из зеркала. Все три ключа подошли. Дверь открылась. В таком огромном сейфе лежала всего-навсего тоненькая папка. Обычная коричневатая канцелярская папка, совсем плоская. Я торопливо открыл ее и разочарованно скривился. Несколько газетных вырезок, пара старинных фото, какие-то документы и все. Пришлось полистать эти бумажки. Одна вырезка была озаглавлена «Жестокая расправа. Муж зарезан, жена изнасилована». Вторая по объемисти имела заголовок «Дикие банды рэкетиров. Новая глава». Еще несколько заметок я пробежал все глазами. Так, нападение на индивидуального предпринимателя, вымогательство, крышевание, убили, зарезали, изнасиловали беременную жену. Господи. Медицинское заключение по результатам УЗИ. Девочка. Развитие в пределах нормы. Свидетельство о смерти. Мужчина. Возраст 89. Причина удушья. Пожил. На пол скользнули фото. Я поднял их. На одном парень с девушкой стоят на берегу какого-то водоема, улыбаются. Парень какой-то знакомый. Особенно эта широкая улыбка, такая нахальная. Черт. Вот на втором фото был я, Александр Чижов. Только что с войны. Я помню себя таким, но не помню, чтобы так фоткался. Стою на перроне с огромной ухмылкой, подбоченись, подворотничок расстегнут, шапка на бекрень, ремень, считай, на яйцах. Короче, два наряда вне очереди такому солдату удачи обеспечены за внешний вид. Я же выбросил ту жизнь, забыл, размазал по асфальту, смыл в унитаз, как жуткий сон. Это не я. Не со мной это было, с кем-то другим. Да и не было ничего. Живу уже 20 лет нормальным человеком. Откуда тут это? Сзади резко щелкнуло и зашумело. Я обернулся. Телевизор «Горизонт», стоящий на столике, был включен и показывал белый шум. Видимо, нет антенны. В этот момент на экране возникло изображение. В пустой комнате, напоминающей палату для душевнобольных, стояла девушка. Тонкая, красивая лицом. В смирительной рубашке с завязанными за спиной длинными нелепыми рукавами. И тут я узнал ее. И голос, которым она заговорила медленно, не спеша, словно рассказывая сказку, тоже узнал. Мелодичный, нежный, сексуальный. Мне нравилось слушать, когда она звонко кричала, поэтому я тогда не затыкал ей рот. Занавес и подсознание вывалило наружу все то дерьмо, которое я старательно запихивал, втаптывал туда, в черноту забвения.
Жили-были парень и девушка.
Она, широко улыбаясь, двинулась вперед к экрану.
Они любили друг друга, хотели жить счастливо, красиво, родить детей, путешествовать. Поженились, стали жить вместе. У девушки был больной парализованный отец, за которым она ухаживала, как прилежная дочь. Муж, чтобы кормить их, стал покупать за границей товары и перепродавать их. Через некоторое время у них появились деньги. И хотя на отца девушки уходило прилично, стало оставаться и на жизнь. Тогда они решили, что можно и ребенка завести, которого оба очень хотели. Но всегда есть люди, которых бесит чужое счастье. Этим людям хочется то, что они не заработали собственным трудом, но могут отнять, потому что сильнее и злее.
Девушка подошла вплотную к экрану и смотрела теперь на меня, в упор, не моргая. Она помолчала, рассматривая меня, продолжила.
Жил-был парень. Когда пришло время, его отправили на войну, где он убивал, и его убивали. Смерть всегда была рядом и свела парня с ума. Вернувшись домой и не зная, куда выплеснуть ненависть и ярость в душе, он стал наркоманом и бандитом. Избивал, грабил, пытал и насиловал, не испытывая ни малейших угрызений совести и сочувствия. Однажды он с друзьями пришел к тем самым парню и девушке за деньгами, которых у тех уже не было. Они пошли на лечение старика. Но сумасшедший парень не верил в эти сказки. В ярости он и его звери изнасиловали девушку, парня зарезали, а старику отключили кислород. Девушка потеряла ребенка и тосковала так, что врачи решили, сошла с ума. Ее заперли в психушке, где она и сидит до сих пор. Случай для врачей был интересным. Девушка была молодая и сильная, и они ставили на ее разуме свои жестокие эксперименты, не понимая, что делают ее иной. И ей уже не мешали эти стены.
Телевизор взмыл в воздух и теперь парил, медленно облетая меня. Она осматривала меня, глядя в экран.
Девушка не спешила. Она специально ждала. Она хотела, чтобы ты и твои ублюдки перестали быть молодыми зверями, выросли, остепенились, забыли обо всех своих зверствах, завели семьи и собственных детей.
Теперь она застыла перед самым моим лицом. Ее широкая, неестественная улыбка заполнила весь экран.
«Мне так жаль»,
— прошептала девушка, но затем вдруг оскалилась и яростно завизжала.
«Жаль, что ты никчемная тварь, у которой даже нет близких! О, с каким удовольствием я свернула бы шею твоему ребенку! Смотрела бы, как синеет кожа твоей матери в петле! Как спица входит в ухо твоего брата, пронзая мозг! Как корчится с пеной изо рта твоя отравленная собака! Но у тебя никого нет! Ты такое ничтожество, что ни одна слезинка ни у кого по тебе не упадет! У тебя вообще никого нет!»
Она захохотала, широко открыв рот. В этот момент кинескоп взорвался перед моим носом. Глава 7. Карман пространства-времени. Когда я очнулся, кровь заливала мои глаза. Я дотронулся до лица, оно горело жаром и было набито осколками стекла. Боль казалась невыносимой. Взрыв смел все предметы, всю мебель в комнате, образовав на полу пустое пространство. И там, в этом кругу, лежал ключ. Длинный, красивый ключ-бабочка. Шатаясь, я встал на карачки и пополз за заветным предметом, который искал с самого начала этого безумия. Он так приятно лег мне в ладонь, прохладный, желанный. Я сжал его в кулак и поклялся, что лучше дам оторвать себе кисть, чем разожму пальцы. Теперь даже боль немного отступила, дав место долгожданной надежде. И я с трудом, но поднялся на ноги. Вышел, шатаясь из детской, где никогда не было детей. Сделал шаг, и за моей спиной с диким грохотом упала тяжелая ржавая решетка, закрывшая возможность возврата. Такая же решетка запечатала дверь в спальню. Черт с ней. Мне туда не надо. Мне теперь никуда не надо, только к входной металлической двери. К свободе от безумия.
Будь ты проклята, тварь! Жаль, что я тогда тебя тоже не убил, как и муженька твоего. Ненавижу вас! Ненавижу! Жаль, что я вообще всех не убил! Всех!
Я с улыбкой шагнул за угол в коридор, ведущий к выходу. Путь мне преграждала еще одна огромная ржавая решетка. Я бросился к ней и вцепился в прутья, каждая диаметром в черенок штыковой лопатки. Сквозь них я видел вожделенную дверь, мне и ключ не нужен был, она была приоткрыта. Я бился в это буро-коричневое железо, намертво застывшее в полу, в потолке и в стенах, тряс его, но не мог сдвинуть и на миллиметр. Я кричал, визжал, проклинал, угрожал и умолял. Входная дверь открывалась все шире и шире. Я мог увидеть освещенную солнцем лестничную площадку, почувствовать оттуда свежий ветерок.
но проклятая решетка преграждала мне путь. Решетка, с которой ничего нельзя было поделать. Я упал на пол, ползал и извивался в собственной крови, которая сочилась из моего лица, груди и запястий. Проклятый красивый женский голос, который я ненавидел сильнее всего на свете, тихо произнес:
«Пора. Время разбрасывать камни, а время собирать».
Позади меня скрипнула дверь. Я медленно обернулся. Там ничего не могло быть, не могло. Там только лестничная площадка. Там не могло быть того, что я ясно сейчас видел. Огромные ржавые клетки, в которых ворочался кто-то скользкий, кроваво-мясной, полуистлевшие бурые сетки, огромные трубы, коричневая колючая проволока, тяжелые цепи, крюки и непонятные приспособления для мучений. Не могло быть там и того, что я слышал и в ужасе узнавал. Стоны знакомого баса бульдозера, визги цыпы, полные тоски, хриплые завывания Чалова. Тяжелые глухие удары, хруст костей, чавканье липкой плоти, звуки бензопил, лязг цепей и треск рвущейся, как бумага, кожи. Но оно все там было, и там меня ждала вечность».